Приветствую вас, уважаемые зрители. Осень испытала нас похолоданием, а теперь перешла в решительное наступление. Ведь на ее стороне и сам календарь, который начал отсчет первых дней сентября. Но мы знаем, что у природы нет плохой погоды, как и не бывает плохих новостей в мире православия. Пришло время церковных новостей, и сегодня поговорим о таком. Успение Пресвятой Богородицы. Репортаж из Киево-Печерской лавры. Праздник на Закарпатье. В Преображенский монастырь села Чумалево прибыли мощи святителя Николая. Начало учебы в духовной школе. Репортаж из Одессы. Новая жизнь старого храма. Реставрация церкви Спаса на Берестове. Неизвестная история известного писателя. Репортаж с Малой Родины Ивана Нечуя-Левицкого. Успение Пресвятой Богородицы – престольный праздник для трех украинских лавр. Он напоминает о земной смерти Богоматери, однако является одним из любимых праздников прихожан. Некоторые называют его «летней Пасхой». Почему этот день так чтит церковь, разбирались наши коллеги, посетившие Киево-Печерскую лавру в день ее главного праздника. Еще ночью киевлян пугала непогода с дождем и молниями, угрожая испортить праздник. Впрочем, утром дождь закончился, и ничто не помешало совершить богослужение под открытым небом на соборной площади Киево-Печерской лавры. Праздничную литургию возглавил блаженнейший митрополит Киевский всея Украины Ануфрий в сослужении с епископатом Украинской Православной Церкви. Праздником Успения завершается двухнедельный пост. Большинство прихожан в этот день хотят причаститься святых христовых тайн. Перед этим традиционно все идут на исповедь, поэтому очередь к лаврским духовникам немалая. Ризы церковнослужителей голубого и синего цвета. Они напоминают о небесной чистоте и непорочности Богоматери. Для митрополита Павла это едва ли не главный день года, ведь он является наместником древнейшего в Украине монастыря, посвященного Успению Богородицы.
Сегодня более всего мы обращаем взоры к Божьей Матери. Хотя мы видим перед собой плащаницу Успения, но мы знаем, она жива и по смерти жива. Поэтому сегодня мы просим мира всех, любви, терпения, уважения, смирения, чтобы мы подражали Божьей Матери. И прежде чем, дорогие братья и сестры, что-то мы хотим сделать, давайте задумаемся, а есть ли благословение Божье на это? Есть ли согласие Божьей Матери? А совершила бы такой поступок Божья Матерь? И когда мы это будем думать, поэтому наша страна будет счастлива, и мы будем спасены.
Многие пришли в лавру с детьми. Семья Чуваловых в полном составе, с маленькой Александрой. Молились во время праздничного богослужения не только о себе.
Надеюсь, чтобы война закончилась, да, и как бы, вот, чтобы у нас мир был, все радовались, не было такого количества смертей тогда, разрухи.
Некоторые прихожане посещают лавру годами. Валерий приходит сюда на богослужение вот уже 17 лет подряд. Говорит, что лавра очень изменилась.
За это время очень поменялось и сам облик лавры, верхняя территория, нижняя территория. Братья за это время подняла дальние и ближние пещеры, можно сказать, с руин. Люди, с кем я общаюсь, они очень менялись. В какую сторону? В хорошую сторону.
Кстати, в следующем году лавра отметит юбилей. Исполнится 30 лет с начала ее возрождения. В 1988 году сюда разрешили вернуться монахам, а пещеры открыли не только для экскурсий, но и для молитвы. Три десятилетия – немалый срок. Для большинства это уже далекое прошлое, но даже о печальных уроках истории забывать не стоит. Церковью запланировано много мероприятий по случаю юбилея.
И будут проходить конференции. Мы планируем создать фильмы, планируем отреставрировать еще какие-то корпуса. Хотим издать литературу, которая будет напоминать нам, дорогие братья и сестры, о истории нашей церкви, о истории нашей страны. Потому что государственность, культура, все родилось здесь. Под покровом Божьей Матери, молитвами Антония, Феодосии, всех чудотворцев Киево-Печерских.
25 августа в Преображенский монастырь вблизи села Чумалево Закарпатской области прибыла частица мощей святителя Николая. Такой подарок односельчанам сделал митрополит Бориспольский Броварской Антоний, для которого Чумалево — родное село. Подробнее смотрим дальше в сюжете. Когда-то в этой обители будущий митрополит Антоний сделал первые шаги на пути церковного послушания. Многие из односельчан помнят его еще мальчиком, который при любой погоде спешил в обитель, не пропуская ни одной службы. Маленький был и приходил в храм постоянно. Шел, знаете, тропинку пробивал себе. Зимой особенно, потому что лето — это лето, а зимой шел, тропинку себе пробивал. По дорожке шел. У нас домовый храм был. В домовом храме печка была. Они его раздевали, курточку снимали, сапоги снимали, сушили, потом одевали его и в храм. Читал на клиросе. В алтаре прислуживал. Родители митрополита Антония сегодня прихожане Преображенского монастыря. На своей малой родине владыка бывает часто. Но за почти 100 лет существования обители здесь еще не было такого собора архиереев. Поэтому на торжественное богослужение собрались не только жители Чумалева, но и жители нескольких соседних сел. От самых маленьких прихожан цветы и стихотворные поздравления предстоятелю.
Ваше блаженство, мы вітаємо вас в нашем славном чумалевском краю. Та люди справді, душами багаті і прагнуть жити Богом у раю.
В тот же день блаженнейший митрополит Ануфрий совершил в Преображенском монастыре божественную литургию в сослужении с епископатом Украинской Православной Церкви. В конце богослужения он поздравил митрополита Антония с 50-летием.
Я хочу подякувати вам за те, що ви робите для церкви для мене це дуже важливо. Ви являєтеся своїм помічником і мені для таких помічників.
Большинство людей в день рождения привыкли не делать, а получать подарки. Однако митрополит Антоний нарушил эту традицию и сам преподнес Преображенскому монастырю бесценный дар – частицу мощей святителя Николая. В этот юбилейный день я хотел бы преподнести монастырю мощи, частичку мощей святителя Николая, к которому будут прикладываться и сестры святой обители, и все паломники, которые достаточно много приезжают сюда, в наш монастырь, потому что есть за что молиться. У каждого есть свои недостатки, свой грех, который мы имеем в своей земной жизни. Есть проблемы семейные, а сейчас каждый особо молится за мир в нашей стране. Каждый православный человек переживает за ситуацию, которая есть на востоке нашей Украины. И мы молимся, чтобы Господь смилостивился над нами. Далее поговорим о том, как праздновали Успение Богородицы в Иерусалиме и о последствиях лесных пожаров в Грузии. Сейчас международные новости. В Израиле прошли мероприятия по случаю праздника Успения Божьей Матери. Накануне в Иерусалиме прошел крестный ход с плащаницей Пресвятой Богородицы с подворья Гефсиманской Успенской обители, расположенной рядом с храмом Воскресения Христова, гробница Пресвятой Богородицы. По окончании молитвенного шествия в подземном Гефсиманском храме на гробнице Пресвятой Богородицы были совершены утренняя и божественная литургия. Праздник Успения Богородицы отмечается в Иерусалиме с 5-го столетия. Позже эта традиция распространилась на другие поместные церкви. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II призвал паству и духовных лиц усилить молитвы в связи с пожаром в Боржомском ущелье. Благодарим Господа, что благодаря усилиям пожарных, спасателей и общества эти события не привели к жертвам. Однако, понятно, ущерб стране большой, говорится в обращении предстоятеля. Патриарх сугубо благословил жителей Боржомского ущелья и всех людей, которые пребывают в испытаниях. Пожар в лесу возле курортного города Боржоми продолжался несколько дней. Помощь в борьбе с огнем предоставили Азербайджан, Турция, Армения и Беларусь. На днях пожар был полностью ликвидирован. Ученые обнаружили огромный монашеский комплекс возле египетского города Эль-Минья. Находка датируется 5-м столетием от Рождества Христова. Археологи нашли множество погребальных камер, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров. Кроме того, обнаружены остатки монашеских келий, построенных из глины. В ходе раскопок, которые продолжались 8 лет, были найдены многочисленные предметы быта. Это, по словам ученых, поможет воссоздать повседневную жизнь первых христианских монахов. В Иерусалиме состоялись торжества по случаю 200-летия со дня рождения выдающегося православного деятеля XIX века, начальника русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрита Антонина Капустина. В рамках юбилейных мероприятий на территории миссии было презентовано издание «Архимандрит Антонин Капустин. Проповеди и переводы киевских лет». Отца Антонина называют создателем русской Палестины, так как благодаря его усилиям православная церковь приобрела на Святой Земле 13 участков площадью около 42 гектаров. Именно на них впоследствии были построены храмы, которые являются сегодня основными паломническими объектами. Памятные служебники, благословения на ношение подрясников, молебен и отеческие назидания правящего архипастыря. Так в Одесской духовной семинарии проходили торжества, связанные с началом нового учебного года. Далее подробности в сюжете. 29 августа в самом большом храме Одесского Успенского мужского монастыря, церкви в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник», митрополит Одесский Измаильский Агафангел в сослужении викарных епископов и преподавателей Одесской духовной семинарии совершил акафист и молебен перед началом нового учебного года. Перед этим владыка благословил учеников первого курса на ношение подрясников.
Будучи на послушании в одном из одесских храмов, я понял, что служение Господу и Матери Церкви – это призвание, одно из самых великих призваний, такое, как и, например, врача помогать людям и служить Богу от всего сердца.
В Одесской духовной семинарии обучаются примерно 450 воспитанников и трудится 30 преподавателей. При учебном заведении действует реагентское, иконописное и золотошвейное отделение, поэтому здесь обучаются и девушки. Среди выпускников семинарии такие выдающиеся иерархи, как ныне почивший блаженнейший Владимир, митрополит Киевский всея Украины, известные богословы, преподаватели духовных школ. Выпускником Одесской семинарии был также митрополит Одесский Измаильский Агафангел. После акафистного пения владыка возглавил торжественные действия, посвященные началу нового учебного года в актовом зале Одесской духовной семинарии.
Все мы дети во Христе, и каждый из нас являет, носит образ и подобие Божие. И пусть этот образ будет всегда возвышен, святым, Богу угодным, и чтобы Господь слышал наши молитвы, обновлял ваши души и сердца, и помогал бы вам совершать в юном возрасте те начало тех путей и добрых дел, которые станут последствиями для вас подвигом, который вы завершите успешно.
Праздничный день начался молитвенным общением преподавателей и воспитанников, а в завершении его митрополит Агафангел благословил первокурсников памятными служебниками. А это уже не просто учебник, это настоящая богослужебная книга. Этот подарок – залог того, что все первокурсники когда-нибудь станут настоящими пастырями. О ней сложено много легенд. Говорят, что она – ровесница первых церквей Киева. Она находится у стенки его Печерской лавры, но величественный монастырь так и не смог затмить ее удивительную историю. Речь о церкви Спаса на Берестове, которая вот уже 17 лет закрыта. Но есть радостная новость. Возобновлена реставрация церкви, и не за горами ее открытие. Его называют жемчужиной древнерусской архитектуры. Храм Спаса на Берестове был построен на рубеже XI и XII веков Владимиром Мономахом в селе Берестове, где находилась резиденция киевских князей. Сегодня это территория Киева, недалеко от Киево-Печерской лавры. Во времена монголо-татарского нашествия храм был разрушен и оставался в упадке в течение нескольких столетий. Вообще этот храм уникален. По оценкам специалистов, существует мнение о том, что этот храм, он фактически является, скажем, построен одновременно самым древним каменным храмом Десятинной Церковью. Фактически от древнерусской части сохранилась только небольшая часть, которую мы, собственно, видим, она не отштукатурена. Там видна такая характерная полосатая кладка. Митрополит Петр Могила в 40-х годах 17 века взялся за восстановление церкви. Архитектура храма вобрала стили различных исторических периодов. Этот храм был, он фактически является такой энциклопедией архитектуры Украины, поскольку сочетает много стилей в себе. То есть алтарная часть, она имеет даже признаки, скажем, готической ли архитектуры. Затем значительные перестроечные работы осуществили в период барокко. И в это время он приобрел вид такого пятикупольного крещатого украинского барочного храма. В 19 веке в стилистике классицизма была пристроена колокольня с ротондой изысканной, которую мы видим перед собой. То есть фактически здесь отражена история украинской архитектуры от XI до XIX веков. По просьбе митрополита Петра Могилы повторную роспись храма осуществляли иконописцы со Святой горы Афон. Церковь эта уникальна не только своей историей, но и художественным оформлением, так как она является синтезом разновременных наслоений. Начиная с XII века, 1644 год, во времена Петра Могилы, было художественное оформление и начало XIX века. Живопись XII столетия не была известна до 70-х годов. Во время празднования майских праздников в 70-х годах, как раз здесь проводились реставрационные работы, была открыта эта живопись совсем случайно. С северной стороны располагались пушки, которые давали салют праздничный. И как раз во время этой вибрации, когда работали пушки, отслоилась часть штукатурки, которая отпала вот с этой стороны, с западной стороны, и таким образом реставраторы увидели, что там сохранилась живопись. Во время независимости Украины храм также постоянно реставрировался. Он закрыт с 2000 года. Сотрудники Киево-Печерского историко-культурного заповедника объясняют, что работы по восстановлению шли так долго из-за нехватки средств. Наконец, деньги появились, и уже через 2 года храм откроют. Правда, скорее всего, в статусе музейно-экспозиционного комплекса. Проект рассчитан на 2 года. В этом году в основном будут завершены все фасадные работы, а в следующем году будут выполняться работы внутри самой церкви, в интерьере. Там будут выполнены инженерные работы, а также реставрация живописи. Программа реставрации живописи очень сложная в связи с тем, что разные временные наслоения, так как памятник архитектуры — это сложный объект, состоящий из многих компонентов, из многих материалов. Это и штукатурка, и живопись, это и кладка, которая, в свою очередь, по-разному реагирует на температурно-влажностные изменения климата. Поэтому здесь надо индивидуально подходить к каждому материалу. Надо сохранить все наслоения и продлить жизнь святыни. Начался новый учебный год, и школьники будут с интересом читать произведения Ивана Нечуя Левицкого. Но мало кто помнит, что 3 поколения его предков были священниками. На родине писателя побывали наши журналисты. Предлагаем экскурс в историю его семьи. В Черкасской области в городке Стеблеве прошли детские годы классика украинской литературы Ивана Нечуя Левицкого. Здесь его родной дом и могилы предков. Почти 60 лет назад в поселке открылся музей, посвященный жизни и творчеству писателя. Мы находимся на месте, где был родительский дом. Приходская церковная община построила священнику Семену Степановичу Левицкому вот здесь дом. В музее есть дубовый стол с резными ножками, за которым обедали левицкие. Семейные портреты и картина, нарисованная самим Нечуем Левицким. Сюда из Киева привезли рояль и воссоздали кабинет его киевской квартиры. Во времена детства Ивана его отец имел большую домашнюю библиотеку. Он организовал школу для крестьянских детей. За большие труды на благо церкви был награжден серебряным набедренником. Он поступает в Богуславское духовное училище, успешно заканчивает его, потом поступает в семинарию Киевскую, заканчивает Киевскую духовную академию, становится магистром богословия. Его диссертация богословская называется «Опровержение рационалистических мыслей о лице Иисуса Христа». Иван Левицкий заканчивает духовную академию со званием «магистр богословия», но отказывается стать священником, как повелось с деда-прадеда по отцовской линии. Иван Левицкий преподает в Полтавской духовной семинарии, а позже в женских гимназиях в Польше. Тогда же он пишет свое первое произведение, которое подписывает псевдонимом. Когда он уже начал писать свое первое произведение, написал «Две московки», повесть, он подписался как Иван Нечуй. И никто не знал и в литературном кругу, что это за личность такая. Интересная вещь была, повесть интересная. Она читабельная была и в то время. И таким образом, кто же такой Нечуй? Но, как я уже говорил, немного прятался и от отца под псевдонимом. По одной из версий, Нечуем называл его отец. Когда же тот умер, Иван добавил к своему литературному псевдониму настоящую фамилию и стал Нечуем Левицким. Под этой фамилией он завершил первый полный перевод Библии на украинский язык, который начал Пантелеймон Куліш. Неподалеку от дома-музея отстроили церковь, в которой когда-то служили отец и дед писателя. Идея воссоздать храм принадлежит священнику Николаю Прикотенко. Начали строительство в 2009 году. С самого начала, когда я узнал, что это место, где родился Нечуй Левицкий, это место, где освящена была казацкая сторона, поскольку Стеблевская сотня была у казаков. И вот когда я прибыл на это место, где похоронены отец и дед Нечуя Левицкого, мне всегда хотелось их увековечить чем-то. Хотя бы поставить какую-то часовню на этом месте, где стояла когда-то огромная церковь, у которой было 54 метра длины. Церковь сгорела в 1923 году. Когда копали фундамент под новую церковь на месте старой разрушенной, нашли капсулу с посланием с подписью священника Семена Степановича Левицкого. В ней говорилось, что по велению государя-императора Николая II заложили новую церковь. Капсулу передали в музей. Почерк отца Нечуя Левицкого. Написано, что именно он присутствовал, когда закладывалась эта вот церковь. Он и еще один священник, Кошмак из села Кошмака, и церковный староста Андрей Кайдаш, которого в своем произведении «Кайдашева семья» Нечуй Левицкий увековечил. Кайдашей в этих краях немало. Благодаря литературному гению они стали знамениты на весь мир. И сегодня «Кайдашева семья» — самый популярный спектакль украинского театра. Во времена священников Левицких церковь над рекой Рось называлась Преображенская. Но в наше время в Стеблеве сначала построили Преображенский монастырь, поэтому храм, который появился на месте разрушенной церкви, чтобы не повторять название, освятили в честь Вознесения. И напоследок о праздниках, которые ждут вас на следующей седмице. В понедельник, 4 сентября, чтим грузинскую икону Божьей Матери. Следующий день посвящен памяти святителя Иринея Леонского. 6 сентября – день памяти святителя Московского Петра, митрополита Киевского и всея Руси Чудотворца. 7 сентября церковь чтит апостола от 70 Тита, епископа Критского. На следующий день вспоминаем сретение Владимирской иконы Божьей Матери. 9 сентября – день памяти преподобного Пимена Великого. На воскресенье приходится 10 сентября – день памяти собора преподобных Дальних Пещер и Иво-Печерской Лавры. Это все на сегодня. До встречи через неделю. До свидания.